Глава вторая. Обстоятельства и характер благовестничества апостола у фессалоникийцев. Стихи с 1 по 12. Успех и действие проповеди апостольской среди читателей, верных ей, и при переносимых от гонений страданиях. Стихи с 13 по 16. Стремление святого Павла видеть фессалоникийцев и препятствия к сему. Стихи с 17 по 20. Стих 1. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный». Характер жизни и деятельности апостола Павла среди фессалоникийских христиан. Апостол вновь возвращается к мысли, высказанной выше в 5 стихе 1 главы, и теперь развивает ее, переходя к апологии мотивов и характера своей проповеди, которые, видимо, подверглись очернению и нареканию, и, конечно, первоначально со стороны евреев, а никак не язычников, очень мало что знавших о прошлом апостола Павла. Стих 2. «Но прежде, пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом». Начало проповеди у фессалоникийцев не было вообще, бесцельно и несерьезно. Пострадав и телесно, и духовно, благовестники, неустрашенные неудачей в Филиппах, дерзнули говорить о Боге и в Фессалонике с великим подвигом, несмотря на огромную оппозицию со стороны врагов Евангелия. Стих 3. «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства». Стих 4. «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши». Фессалоникийцы прекрасно знают это и знают также, что учение благовестников происходит не из заблуждения, в смысле самообмана, и не из желания проповедовать распущенность, акафарсия или опираться на лукавство. Это указание на нечистоту, акафарсия или же чувственность, как возможное источное начало проповеди, было весьма важно ввиду тех крайне безнравственных форм служения богам, которые часто освящались религиями того времени. Таков, например, был мистический культ Кабири в самой Фессалонике, сопровождавшийся грубо безнравственными обрядами. Благовестники свободны от этих недостатков. Испытанные Богом и удостоенные быть носителями Евангелия, они стараются служить и угождать не низким побуждениям и страстям человека, а Богу. Стих 5. «Ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти. Бог – свидетель». Стих 6. «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других». Стих 7. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Их благовестие чуждо ласкательства, рассчитанного на грубый личный интерес, чуждо даже предлога к корысти. Они не ищут славы ни от людей, ни от них. Они могли бы быть им в тягость, эн бари ине, как апостолы, но этого на самом деле не было. Как понимать это выражение «эн бари ине» – «могуще в тяготе быти»? Идет ли здесь речь о денежных пособиях, на которые имели право благовестники, или же здесь имеется в виду настойчивое требование признания своего авторитета? «Барус» имеет два значения. А. Оно может иметь прямое значение тяжести, бремени, в вульгате «анери эссе», и в таком случае может указывать на право апостолов требовать помощи и содержания. Б. Но может иметь и производное значение власти, достоинства. В таком случае оно будет указывать на честь, которой могли благовестники ожидать от фессалоникийцев в качестве апостолов Христовых. Если связывать мысль 7 стиха с мыслью 6 стиха, то второе значение слова «барус» более уместно. Если же связывать стих 7 с 5, то приемлемее будет первое значение слова. Но может быть безопаснее приписывать выражению «эн бари ине» всеобъемлющее значение, включающее в себя обе эти царственные, так сказать, прерогативы апостольства, и право настаивать на своем авторитете, и право взимать вспоможение. Благовестники, не будучи обременительны, были, напротив, тихи среди них, ипии. В данном месте возможно и иное чтение «нипии». В таком случае мысль будет такая: «Мы были детьми посреди вас». Чтение это находится в двух древнейших кодексах, Синайском и Ватиканском. Но чтение «ипии» также хорошо поддерживается манускриптами, как и «нипии», а по ходу мыслей гораздо более приемлемо. Стих 8. «Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Стих 9. «Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение. Ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». Здесь пред нами рисуется чудная картина жизни и деятельности апостола Павла и его сотрудников в Фессалонике. Не желая быть никому в тягость, апостол работал сам лично, чтобы поддерживать себя. Эту работу, несомненно, было делание палаток, ремесло, которому апостол Павел был обучен по еврейскому обычаю с самого детства. Этим же ремеслом он пропитывался и в Коринфе. Но апостол Павел не всегда зависел от одного своего ремесла. Судя по 4 главе послания к филиппийцам, в Фессалонике он получил поддержку от филиппийских христиан, а позднее в Коринфе получил поддержку из Македонии. Здесь нет никакого противоречия с 3 главой 2 послания к фессалоникийцам. Апостол мог легко иметь в виду два мотива к самостоятельному и трудовому образу жизни: и желание избежать обвинения в корысти, и стремление дать окружающим для подражания образец трудолюбия. Стих 10. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими». Стих 11. «Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих». Стих 12. «Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Но эта работа на пропитание ставила апостола Павла в весьма выгодное положение в отношении к верующим. Она давала ему возможность изучить всякого до тонкости при постоянном общении в работе и стать отцом каждого из них в духовном смысле. Каждого из них апостол Павел увещевал и просил поступать достойно Бога, призывающего их в свое царство, колундус. Идея царства Божия была еврейской по происхождению. Она очень часто встречается в Евангелии, но не так часто у прочих писателей Нового Завета. Грекам эта идея была чужда. Но апостол, видимо, особенно выдвигал эту идею в своей проповеди в Фессалонике. Этим воспользовались его враги-иудеи и придали ей ложное толкование, опасное в политическом отношении. Весьма возможно, что грустный опыт в Фессалонике заставил апостола Павла оставить эту форму раскрытия христианства в городах греческих. Стих 13. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Новое выражение благодарности со стороны апостола за обращение фессалоникийцев и их твердость в гонениях. Они приняли слово Божие не как слово человеческое, отсюда его и действенность. Они восприняли его сердцем, и оно действует в них добрыми плодами, действует в них верующих, причастие настоящего времени пистевусин. Слово действенно, пока слушатели веруют, Эти два факта совместны. Если бы вера исчезла, прекратилось бы и влияние слова проповеди. Стих 14. «Ибо вы, братия, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев». Здесь содержится самая сильная атака на еврейство со стороны апостола Павла. Это единственное место в его посланиях, где употреблено выражение «жиды», подобно тому, как это делается в Евангелии Иоанна, для обозначения избранного народа как врагов веры во Христа. Чтобы понять это место, так сильно отличающееся по языку от 9 и 10 глав послания к римлянам, мы должны припомнить, что апостол Павел вообще человек со страстной натурой, еще больно чувствовал недавнее против себя гонение со стороны своих соотечественников, которые, как он это сознавал, боролись не только против него, но против Бога и истины. Содержит прекрасное опровержение тюбингенской гипотезы Баура о якобы существовавшей вражде между апостолом Павлом и церквами в Иудее. Фессалоникийцы стали подражателями этих последних, и в словах апостола Павла чувствуется удивление, полное любви, пред стойкостью иудейских христиан, ставших образцом для христиан Фессалоники. С другой стороны, этот стих прекрасно подтверждает наши выводы о состоянии церкви в Фессалонике и об источнике гонения на христиан. Хотя в книге «Деяний» евреи являются главными гонителями апостола Павла в Фессалонике, все же мы не можем сомневаться в том, что ход событий был всюду одинаковый. Оппозиция Евангелию, возбужденная иудеями, была подхвачена местным населением, без содействия которого они были бы бессильны. Стих 15. «Которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся». Здесь словами «пасин Анфропис Энандион» прекрасно обрисован богоборческий и враждебный человечеству характер иудейства. Всюду, где только был апостол Павел, последнее гнало его. С другой стороны, великий апостол, странствуя по языческим городам, мог прекрасно заметить то чувство, с которым относились всюду к иудейству. Слова апостола Павла находят прекрасное подтверждение в истории Тацита, который говорил, что иудеи имеют «adversus omnes alios hostile odium». Не лучше о них отзывается и римский сатирик Ювенал. Святой Павел видит образчик их вражды к человечеству в их оппозиции распространению Евангелия среди язычников. Но и та, и другая их характеристика, и их исключительность в вопросе о духовных привилегиях, и их себелюбивая замкнутость в житейских отношениях вообще – были обязаны своим существованием одному и тому же чуждому любви и свободы духу, тем более ненавистному, что он был карикатурой и неестественным наростом на исключительной чистоте их старого монотеизма. Стих 16. «Которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих. Но приближается на них гнев до конца». «Приближается на них гнев до конца». Нет никаких оснований относить эти слова к факту разрушения Иерусалима. Если бы это было так, ссылки на такое чрезвычайное событие были бы и в других местах послания, да и здесь это событие описывалось бы более определенно. Апостол Павел здесь читал, так сказать, «знамение времен», грядущую судьбу богоборного и жестоковыйного жидовства. Стих 17. «Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицем, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лице ваше». Беспокойство апостола Павла относительно христианской церкви в Фессалонике посещение Фессалоники Тимофеем и радость благовестника при виде благосостояния их церкви и роста их веры и любви. Стих 18. «И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Стих 19. «Ибо кто наша надежда или радость или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его?» Стих 20. «Ибо вы – слава наша и радость». Апостол Павел особенно подчеркивает свое личное желание увидеть лице своих учеников. «Но воспрепятствовал нам сатана», — пишет он. Что значит это выражение? Препятствием могла служить болезнь в это время апостола Павла. На болезнь он намекает в 4 главе послания к Галатам, среди которых он был незадолго перед этим. Но, вероятнее всего, это выражение относится к оппозиции со стороны жидовства. Сатана, действуя через жидов, возбудил гонение против апостола, так что многократное намерение его посетить Фессалонику осталось неосуществленным. Рамси высказывает догадку, что здесь делается намек на действия политархов, которое препятствовало апостолу Павлу возвратиться в Фессалонику.